Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение от греха и смерти, как это осуществляется в человеке, пример этого, образ жизни именно спасительной, даруется нам прежде всего во святых, потому что именно во святых мы действительно находим пример исполнения евангельских заповедей, исполнения Евангелия. Святых много достаточно, и святые, они различаются, как это говорится, по ликам, и среди них преподобные, образ такой преподобнической святости – это пример достижения духовного совершенства, когда действительно и внешняя, и внутренняя жизнь человека, она полностью оказывается в соответствии с тем, что желает от человека сам Бог. В таких святых правда Божия, она осуществляется в полной степени, максимально возможной для самого человека. Это действительно, когда, как в Евангелии говорится, что Царство Небесное внутри вас есть, и на примере святых преподобных мы видим, что это действительно в них осуществилось. Преподобничество связано, как мы знаем, с образом жизни монашеской, но и внутри самого опыта общего монашеской жизни это тоже всегда какой-то подвиг особенный, личностный. Часто это подвиг такого пустынножительства, отшельничества, особой такой аскетической самоотверженности. И парадоксальным образом, ну, для внешнего, что ли, наблюдателя, часто такие святые, несмотря на то, что порой многие годы скрываются от людей, стараются свои подвиги осуществлять один на один в предстоянии самому Богу, но вот парадоксальным образом многие из таких святых потом оказываются прославлены еще при жизни, то есть обретают почитание многих людей, обретают учеников в монашеском делании. Хотя это не всегда так бывает, чтобы этих учеников было много. Например, у преподобного Серафима Саровского мы почти не находим учеников, скажем так, в самом Саровском монастыре. Его учениками фактически становятся там Мотовилов, Мантуров, сестры Дивеевской обители, но и то не прямо, а опосредованно. Но это применительно к той или иной конкретной, в том числе исторической ситуации, бывает по-разному. А вообще просто характерно, что вроде человек ищет индивидуального пути спасения, особого такого уединенного, отшельнического, а получается, что потом оказывается таким всемирным светильником, как говорится. И мы даже вот в русской истории видим, что некоторые преподобные оказали на становление и не только русской церкви, но и русской государственности, и общественной жизни очень и очень большое влияние, именно нравственное и духовное, но имеющее такое значение и общее тоже, общенародное, на властителей в том числе. Это вот и родоначальники русского монашества, как преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. Вот. Позже преподобный Сергий оказывает колоссальное влияние не только на духовное, нравственное развитие жизни монашеской, церковной, потому что у него оказывается большое количество учеников, которые потом по всему русскому северу способствуют становлению монастырей и такого монашеского делания, но мы знаем, какое великое влияние оказал преподобный Сергий и на становление именно Руси, и это тоже не случайно. И преподобный Серафим в XIX веке, сперва прикровенно, но уже в XIX веке началось его почитание, даже и при царском доме отчасти, и в народе, хотя прославление совершается в начале XX века, а потом и революция грядет, и великие социальные потрясения, и войны, и жертвы колоссальные, в том числе среди новомучеников и исповедников российских, но сейчас мы, безусловно, исповедуем, знаем, что преподобный Серафим – это действительно святой, имеющий всемирное значение не только на судьбы русской церкви и самой России, но и для всего мира. И для нас, вот, живущих уже в начале 21 века фактически, преподобный Серафим, он, его именно нравственное такое влияние, духовное и Дивеева, и Канавки, вот, это все даже мы и осознать вполне не можем, потому что являемся, можно сказать, современниками именно того великого нравственного и духовного влияния на судьбы и русской церкви, повторимся, и России, которую личность именно преподобного Серафима, безусловно, имеет. А в основе что? В основе стремления отдельного человека к спасению, стремление отдельного человека к осуществлению Евангелия в своей жизни, которое дает порой не во всех, конечно, христианах, потому что, во-первых, и промысел Божий особый, вот, о таких святых, и не у всех решимости такой хватает, но вот дает удивительные такие плоды в жизни и в истории того или иного народа или страны, в истории церкви, и поместных церквей, и вселенской всей церкви. Причем это действительно, ну вот, если задаваться вопросом, делать, как говорится, жизнь с кого или как надо жить, это вот всегда ответ на это можно найти в удивительных таких вот святых, именно в преподобных прежде всего. Потому что это действительно пример именно такого действительно полного соответствия и внешнего, и внутреннего в человеке, что на самом деле очень важно. Иногда на слуху бывают имена деятелей светской культуры, как говорится, тоже своего рода властители дум. В особенности это стало иметь значение с XIX века, когда произошло такое своего рода разделение, в общем-то, культуры единой на светскую и духовную. В общем-то, церковное и мирское разделилось, вот, и появились и блистательные образцы и великой художественной литературы, и поэзии, и музыки. И в XX веке это некоторое продолжение получило тоже. Вот. Хотя, если на эту тему рассуждать, мы можем заметить, что в XX веке, конечно, те или иные идейные постулаты, схемы, ну, в жизни уже советского государства, они нормальному развитию вообще там художественной мысли, там творческой, очень сильно, конечно, препятствовали. И тот некий первоначальный импульс, что ли, великой такой художественной культуры, литературы, который был первоначально в XIX веке задан, ну, уже в светской культуре, он в XX, конечно, иссяк по разным причинам, хотя характерным с точки зрения мировоззренческой, такой идейной, в XX веке, конечно, внутри там Советского Союза было замещение Бога, настоящей духовности, литературой, кино, там, искусством. Общество было, как это говорится, литературоцентричным до определенного момента, вот, пока не началась такая, с одной стороны, как бы свобода, а с другой стороны, и коммерциализация, которая, вообще-то говоря, для, что называется, чистого искусства, если оно вообще возможно, губительным оказывается. Ну, не мудрено, всему свое время, как говорится. Но просто часто человеку, который любит там литературу, поэзию, живопись, там, кинематографию, часто вот те или иные имена, они имеют большое значение для такого человека, влияние. Но, увы, очень часто, если почитать биографии, жизнеописания вот такого рода властителей дум светской культуры, просто приходишь чаще всего в ужас. Насколько жизнь многих из этих людей, вот, которые пытались или пытаются чему-то там учить, что-то, как говорится, ваять, вот, какие-то создавать произведения, насколько она в нравственном отношении бывает ниже плинтуса. Иногда просто ужасающе, вот, безнравственно, по сути своей, если особенно с евангельскими заповедями сравнить. Насколько часто такого рода люди своим ближним приносили, приносят страдания. Потому что они, вот, дескать, там искусство требует жертв, они на алтарь искусства не только часто свою жизнь готовы принести, но и своих там близких, жен, детей там, и так далее и тому подобное. Это просто общее место. Исключения, наверное, бывают, но довольно редкие. Вот. Потому что, на самом деле, если, увы, искусство таким образом рассматривать, что оно требует полное самоотвержение, там, принесение ему жертв каких-то, так сказать, в том числе по жизни, это идол, по сути своей. Потому что истина может творческое осуществляться в человеке только Христа ради. Когда. И самое главное – это сам человек. Какие бы великие свершения, там, культурные образцы человек не мог бы создавать, начиная там, я не знаю, с Вавилонской башни, вот, заканчивая еще не знамо чем в наше время или в грядущем. Это все на самом деле тленное, проходящее. Как сказано в Священном Писании, земля и вообще все дела на ней сгорят. Иногда вот человеку, иному представителю той или иной, ну, вот, светской культуры, жанра той или иного светской культуры, даже имеющему веру, вот, когда начинаешь что-то подобное говорить, это просто вообще, выражаясь современным вульгарным языком, вынос мозга, так сказать. Потому что очень трудно согласиться такому человеку, что на самом деле те или иные, не знаю, там, произведения литературы, музыки, других жанров, они, по большому счету, вечности, вот именно в своем таком материальном выражении, не будут иметь особого значения. Нет, спорить с тем, что воспитующее значение, лучшие образцы, там, культуры, искусства, они имеют и могут иметь бессмысленно, безусловно. Воздействовать на душу человека, иметь воспитывающее такое значение, образующее, конечно. В этом смысле бессмысленно восставать как бы с духовной точки зрения против там культуры, литературы, искусства и так далее. Но надо все равно христианину нам помнить, что главное все-таки это сам человек, душа человека. Главное творчество – это пересоздание себя. Таким образом, с Божьей помощью, чтобы это не противоречило возможности общения с Богом, как мы вот в святых, в особенности в преподобных, и находим. Вот действительно соответствие внутреннего и внешнего. Когда внутреннее уже действительно вызревает так, что становится царством небесным, жизнью вечной. А если человек ради каких-то временных, таких временных успехов или образцов чисто материальной, проходящей культуры, начинает собой жертвовать в плане и внутренним тоже, душой своей. Но в этом нет никакого проку, по слову же Евангелия, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. А вот в святых, в особенности в преподобных, мы видим пример обратный. Пример именно спасения души, и не просто спасения души одного человека, а по примеру преподобного Серафима Саровского, по слову преподобного Серафима Саровского, «Стяжи, чадо, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Аминь».